Сегодняшняя лица Христос в библейских символах. Этот мир, в котором мы живем, он имеет не одну особенность. Особенность, которая имеет все, что кем-то сотворено. Творение, оно всегда несет в себе отпечаток Творца. Будь то картина, будь то стихотворение, или это постройка какая-то, здание, может быть, даже и сапоги. Это не просто вот что-то сделано и все. Оно всегда несет на себе отпечаток того, кто создавал. По сотворенному можно судить о Творце. И даже более того, сотворенное, оно в некотором смысле является знаком своего Творца. Или даже, скажем, его визитной карточкой. Христос, о котором мы вчера слышали, что Он жил в сознании людей через пророчество еще до того, как пришел в мир, так Христос живет во всем окружающем нас мире. Существует иконичность мира. То есть мир – это большая икона Божья. Мир, сотворенный Богом, вначале Бог сотворил небо и землю, он несет в себе отпечаток Творца и является знаком своего Творца. Сейчас же мы говорим не просто о Творце, о Боге Всевышнем и Всемогущем, а мы говорим именно о Христе. И вот оказывается, и самого Христа отражает в себе этот мир очень многообразно и на всех уровнях своего бытия. Послание Колоссянам апостол Павел пишет, что им, через него и для него сотворен весь мир. То есть Христом, через Христа, для Христа сотворен этот мир. И поэтому этот мир действительно несет в себе его отпечаток и является его знаком. Символы Христа. Интересно обратить внимание на само это слово «символ». Символом, слово греческое, оно означает «связывая», «согласуя». Откуда появилось понятие символа? И что такое символ? Понятие символа по происхождению вообще-то из древнегреческих олимпиад. Что было такое символ? Брался белый камень, тонкий, белая каменная пластиночка, и она ломалась на две части. Естественно, излом – это всегда причудливая, остроконечная, с острыми углами, кривая. Подделать которой практически невозможно. И вот одну часть имеет судья, а другая часть будет дана тому, который первый прибежал. Спортсмены бегут, кто первый достигает цели, ему дается эта половина. А потом, когда подводятся итоги, все подходят к судье. Кто-то ведь может и подделать. Но понятно, что подойдет только одна. Вот эта плоская пластинка, вот ее сломили, вот одна часть, а вот другая часть. И только у кого действительно полностью совпадет, вот он, значит, и есть победитель. Вот такой интересный спортивный обычай, из которого вообще возникло слово «символ» или слово или «знак». Мы сейчас широко пользуемся понятием символа. Так вот, мир Божий, творение Божие, оно отражает Христа на всех уровнях своего бытия. Об этом могут люди размышлять сами. Об этом, кстати, часто размышляют поэты и философы. Но об этом и многократно говорит Священное Писание. И вот сейчас мы с вами пройдем по лестнице тварного бытия от самой нижней ступеньки до самой высшей, по крайней мере, которую мы знаем. И проследим на всех этих уровнях символы Христа, что этот мир действительно является его иконой, его образом, его отображением, его символом. И что действительно, как вот одна половинка этой разломанной каменной плиточки подходит другой, вот так этот мир подходит ко Христу. Через это мы видим их единение. Итак, первая, самая низкая ступенечка – это мир материальный. Уже в мире материальном есть много символов Христа. Мир материальный молчит, он не думает, он не имеет ощущений и чувств. Казалось бы, ни к чему не стремится. Это мир минералов, камней, кристаллических решеток, движущихся туда и сюда атомных и молекул. И тем не менее, там есть это отражение. Вот библейский символ. Символ камня. Иисус сам говорит, беседуя с фарисеями, с людьми, бывшими тогда религиозными вождями своего народа, и которые в первую очередь, казалось бы, должны были его принять. И вот он говорит, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, или если в еврейском источнике, это от Яхве, и есть дивно в очах наших. Христос приводит слова из Псалма, то есть он это не собственные его даже слова, а это цитаты. Итак, в мире материальном, мир материальный. Первое – камень. Это Матфея, Евангелие от Матфея, 21 глава, 42 стих. А цитируется здесь Псалом 117, Псалом 117, 22, 22, 23 стихи. Также об этом говорит и апостол Петр в первом послании Петра. А здесь камень, на который полагается угол. Какое назначение этого камня? Две стены не должны разойтись. Если один камень для одной стены, другой камень для другой стены, пусть это будут очень крепкие, хорошие камни, но раньше или позже эти стены разойдутся. Почва играет. А когда обе стены на одном камне, они не разойдутся. То есть Христос, говорит апостол, это мир наш. Он соединяет то, что в этом мире всегда расходится. Конкретно в той ситуации, где говорится об этом, это, собственно, притча о злых виноградах. И Господь говорит, что от одних виноградарей виноградник будет отнят и отдан другим. Речь идет об иудеях и язычниках. Это все тот же пресловутый еврейский вопрос, который никогда не исчезает и никогда не исчезнет. Он существует от времен Авраамовых и будет существовать до кончения времен. Здесь действительно очень глубинная трещина, богоизбранность одного народа и множество других народов. Христос, с одной стороны, называет себя Мессией Израиля, а с другой стороны, Он посылает своих учеников, говоря им, идите, научите все народы, крестят их во имя Отца и Сына Святого Духа. При этом даже не обязательно их обрезывать и приобщать к иудейской вере. Таким образом, Христос, как Мессия Израиля, и Христос, как Учитель, пославший учеников ко всем языческим народам, через которых мы все приобщились к вере, единой вере Христовой, вот Он и является этим краеугольным камнем. Ну, а эти две стены, их можно, конечно, рассматривать и в других смыслах. Здесь, в прямом евангельском контексте, речь идет об иудеях и эллинах. Но речь может идти о мужьях и женах. Речь может идти о богатых и бедных. Речь может быть о образованных и простецах. Речь может быть о ком угодно. Ведь в этом мире постоянно все раскалывается. Даже обычная человеческая дружба, какая она бывает хрупкая и неустойчивая. Поэтому нам всем нужен этот краеугольный камень. Один камень, на который сразу поставляется два. Для того, чтобы двое сделались одно. И вот, кстати, и в Брахме, и будут двое в плоти едином. Казалось бы, а достаточно двух? Нет. Двое никогда не будут в плоти едином. Они разведутся. Все это развалится, рассыпется. Или превратится в какое-то мучительное, хуже ада, терпение друг друга. Для того, чтобы этого не было, надо, чтобы эти двое не просто соединились друг с другом лоб в лоб, обувь получишь, а чтобы они основались на одном камне, на Христе. Вот когда будут двое на одном, на Христе, вот тогда ничто не может их разделить. Тогда эти две стены никогда не разойдутся. Другой образ. Жемчужина. Жемчужина – это прекрасный камень. Украшение. Жемчужина, она не нужна в стройке. Жемчужина, она не нужна нигде. Это косметика, это украшение. Вот какая безделушка. И тем не менее, она очень драгоценна. И Христос говорит, подобно Царству Небесному, глупцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имеет, и покупает более то. Это Матфея, 13 глава, 45 стих. Матфея, 13 глава, 45 стих. Подобно драгоценной жемчужине, купец, как Никита Афанасьев, он отправляется за Андремоле, да? И он ищет хороших жемчужин. Так и наша душа, она отправляется в этом мире за драгоценными жемчужинами. Да, конечно, поесть, поспать, одеться всем нам нужно. Но всем еще хочется и какого-то украшения. То есть хочется чего-то такого. И наша душа отправляется и ищет. И вот, наконец, купец находит эту жемчужину. Но эта жемчужина находится, как здесь сказано, он ее нашел на поле. И надо продать все, и для того, чтобы найти эту жемчужину, надо выкупить это поле. И вместе с полем ты станешь владельцем и этой жемчужины. Такой образ приводит Христос. Наша душа, она однажды встречает Христа. Но Христос, Он тоже находится на неком поле. Этим полем является Святая Церковь Божия. И вот надо оставить все и купить это поле. Если мы хотим приобрести эту жемчужину плюс ко всем остальным нашим драгоценностям, то есть еще больше обогатиться, вот купец ищет хорошую жемчужину. Наверное, он уже не бедняк, этот купец. Наверное, у него уже в его сокровищнице много чего. Ну, давай добавим еще одну жемчужину. Вот таковы бываем многие. У нас уже много всяких идеалов и ценностей. И Христос не помешает для полного такого комфорта. И это лишним не будет. А Господь говорит, что надо пойти продать все, что имеет, и купить поле с этой жемчужиной. А по-другому не получается. Вот это пойти и продать все для нас бывает очень сложно. То есть оставить этот мир и купить это поле. И там быть владельцем жемчужины. Вот это и есть тоже тот меч, о котором мы вчера говорили. Это есть та неудобоваримость Христа. Почему Он труднодоступен? А когда Христос только до общей кучи, до всего, что мы без Него уже имеем, то, поверьте, мы никогда не будем владельцами этой драгоценной жемчужины. Она будет для нас недосягаема. Утренняя звезда. Что-то утренняя звезда, но если по астрономии, то это вообще-то Венера, это вообще-то даже не звезда, это планета, которая удивительно прекрасно светит иногда утром, и когда уже погасли все звезды, то в этом утреннем при рассвете, еще в утреннем сумраке, и она одна уже на таком темно-голубом фоне сияет. Утренняя звезда, она означает, что скоро будет солнце, скоро будет день. Ночь, хотя еще не совсем ушла, но она уже бессильна, ей делать уже нечего. Наступает нечто новое. Поэтому утренняя звезда – это всегда надежда, это всегда бодрость, это волнение души и сердца. Сейчас начнется что-то новое. Апостол Петр пишет, первое послание Петра 1:19. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». А сам Христос о себе говорит: «Я есть корень потомок Давида, звезда светлая и утренняя». В Апокалипсисе 22 глава, 16 стих. И Откровение 22 глава, 16 стих. Он и есть эта звезда светлая и утренняя. И еще сумрак нашей ночи. Еще столько там всяких безобразий. Еще столько непобежденных грехов и страстей. Мы так еще не нравимся сами себе. Мы так еще бываем запутаны в этой жизни. И уже начинает светить этот свет утренней звезды. Уже Христос появляется в ней. Он звезда светлая и утренняя. И вы, говорит, хорошо делаете, если обращаетесь к ней. В темном месте начинает расцветать день и восходит утренняя звезда. То есть восходит Христос. Вот вы чувствуете, кстати, к вопросу об астрологии. В чем разница между астрологией и богословием? Астролог, он будет гадать, к чему эта звезда. Вот сегодня, значит, знакомиться не полезно, сидеть дома это лучше, или наоборот, сегодня день удачный для знакомств и все прочее. Никогда ничего подобного не будем говорить мы. Мы даже считаем это совершенно нелепостью. Мы видим планету, называемую утренней звездой. И через нее мы видим, как через какую-то призму, мы видим уже Христа. То есть это образ, это символ, это знак Христа, восходящего в нашем сердце. Ну а за звездой дальше солнце. И вот следующий материальный образ Христа – символ – это солнце. Солнце. Еще ветхозаветный пророк Малахия говорил: «А для вас, благоговеющие перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Пророк Малахия, 4 глава, 2 стих. Малахия, 4 глава, 2 стих. Это для благоговеющих пред именем Господа. А для неблагоговеющих? А для неблагоговеющих ночь длинная-длинная, темная-темная. То есть, если в сердце человека цинизм, если в сердце человека кощунство, если в сердце человека нет искренности и обращенности к небу, он никогда и ничего не увидит. Для него и днем будет ночь непросветная, и прекрата. А для вас, говорит, зайдет солнце правды. И восходит это солнце, оно не только радует, веселит, вдохновляет, но оно еще и исцеляет, и исцеление в лучах его. И действительно, пришел Христос, зашло солнце правды, и в лучах этого солнца наше исцеление. А какие лучи этого солнца? О Христе сказано, что Он есть крестящий Духом Святым. Вот они лучи этого солнца. И действительно, в Духе Святом, которым крестит нас Христос, исцеляются наши души. И мы выходим и играем. Вы выйдете и взыграете. Как сравнение здесь тельцы упитанные. То есть такое животноводческое сравнение, да? Когда телята играют, резвятся и веселятся. И вот душа человеческая, она тоже резвится и веселится, играет. Она исцеляется в лучах этого солнца. Вот некоторые символы из мира материального. Теперь мы оставляем его и нашу ногу поднимаем и ставим на вторую ступеньку. Там мир растительный. Ну, под материальным я там имел в виду в прямом смысле слова материи, вещества. Вот. В мире растительном появляется жизнь. Появляется не только внешнее движение, камень куда кинешь, туда полетит, а внутреннее движение. В мире растительном появляется питательная сила. В мире растительном появляется уже нечто совершенно иное. И здесь есть несколько очень глубинных образов. Первый образ, евангельский образ, это образ хлеба. Хлеб, естественно, это он злака, да? Христос говорит: «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Иоанна 6:34. Христос есть хлеб жизни. Дидахи, это произведение конца первого века, учение 12 апостолов, там говорится о том, как зерна от колосьев пшеничных собираются вместе. Во-первых, все эти зерна были в разных местах, каждый колосок имел свое место. И одно зерно с другим, оно отделено. Они совершенно самобытны, разделены, не связаны. И вот их перемалывают, получается мука. Потом пекут, и получается хлеб. И кто в хлебе разделит одно зерно от другого, один колосок от другого, это все есть единое. А хлеб – это основа жизни, это питание нашей жизни. И вот Христос говорит: «Я есть хлеб жизни». Христос питает нас. Мы не будем больше алкать, то есть мы не захотим больше есть. Если мы будем иметь этот хлеб, то не понадобится нам уже ничего другого. Он есть колос зла, произросший от долин земных. Хлеб, он дается нам в двух видах. Хлеб Христа. Сам Христос говорит: не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть мы питаемся Христом, когда мы читаем Священное Писание. Поэтому человек читает Библию, христианин, человек, каждый день. Библию мы читаем не для того, чтобы получить новую информацию, как мы читаем вести, газеты, да даже более глубинные вещи. Мы их книги не только художественные, но даже и богословские. Мы же не можем их читать без конца. Вот мы прочитали и прочитали. А Библия читается ежедневно. Это хлеб жизни. Некоторые говорят: а я вот читал уже Евангелие. Когда? Ну вот 5 лет назад. Но если ты и хлеб 5 лет назад ел, то теперь уже в нем не нуждаешься. То есть хлеб мы едим для того, чтобы жить. И Христос – это питание нашей жизни. И Библию мы читаем не для того, чтобы что-то узнать. Может быть, нам эти притчи уже давным-давно знакомы, мы их наизусть даже знаем. Но мы вновь и вновь читаем Слово Божие и тем питаем нашу душу. Другой вид этого хлеба – это хлеб сакральный или хлеб евхаристический, то есть хлеб причастия, Хлеб, который освящается и становится телом Христовым. И всякий христианин, он чаще и чаще приступает к этому хлебу жизни, приступая к святым таинствам, приступая к хлебу жизни, причащается. Какое действие происходит хлеб? Еще псалмопевец заметил, хлеб укрепляет сердце человека. Псалом 103, 15. Ну, я не знаю, как у других, но сам я это пробовал и действует безусловно. Бывает, вот в самом физическом смысле, вот заболит сердце, поел, легче стало. Может, у других не так, не знаю. Но я с псалмопевцем полностью согласен, что хлеб укрепляет сердце человека. Действительно нужно, иногда даже от того и болит, что не хватает хлеба. То есть не поел. Вот. И так и духовная жизнь. Он есть этот хлеб жизни, этот хлеб насущный, о котором мы молимся, дашь нам вниз. А то мы, может быть, все думаем только о пирогах, о батонах, о тортах, может быть, или просто о черном хлебе. Но хлеб насущный, святые отцы толкуют, это в первую очередь хлеб причастия. Это Христос, истинный хлеб жизни, который укрепляет наше сердце. Второй образ – виноградная лоза. Я есть истинная виноградная лоза. А Отец мой – виноградник, говорит Христос. И дальше подробно раскрывает эту тему в 15 главе Евангелия от Иоанна. Иоанна 15, первые 6 стихов. Отец – виноградарь, а Христос – истинная виноградная лоза. Вино? А зачем вино? Ну, хлеб понятно. Без хлеба как? Куда? А без вина вроде как можно обойтись. Тем более мы знаем, что действительно есть даже трезвенники, которые никогда не употребляют вина. Пить хочешь? Есть вода, есть масса еще других напитков, которые можно пить. А для чего вино? Какой смысл пить вино? Об этом говорит псалмопевец. В том же самом тексте, Псалом 103, 15. Вот в этом же тексте, Псалом 103, 15. Вино, сказано, веселит сердце человека. Вино веселит сердце человека. Действительно, человеку надо не только утолить голод и жажду. Человек нуждается в некоторой радости. И вот вино, оно веселит сердце человека. И Христос есть истинная виноградная лоза. Первое чудо, которое Он сотворил на земле, Он воду превратил в вино. То есть вот эту пресноту и скуку земной суеты, он превращает в радость и крепость вина Царствия Божьего. Вино – это любовь. Вино – это веселье сердца. Это радость сердечная. И, наконец, для нас вино – это кровь Христа. Когда на Евхаристии он указывает, сияет чаша моя Нового Завета. Кровь моя за вас и за многих изливаемая в оставлении грехов. И нигде мы не приобщаемся так насущно, так действенно этого божественного вина, как в Святой Евхаристии. Вот Христос, который пришел, если хотите, нас развеселить, нас порадовать. И основная христианская книга как называется? Радостная весть. И, кстати, есть переводы в Священном Писании, где Евангелие так и переводится «радостная весть». То есть Христос пришел нас обрадовать, принести нам эту радость. И Он дает нам это вино, Он напояет нас им, для того, чтобы нам иметь эту радость вечную, радость, от которой нет осадка, радость, которую никто и ничто в этой жизни не может отнять у нас. Есть огородники, есть землепашцы, либо выращивают хлеб, есть садовники, а есть любители цветов. И вот на уровне цветов мы тоже имеем этот образ. Цветы. Конкретное сравнение песни
Вторая глава, 51 стих.
Я нарцисс Саронский и лилия долины. Это удивительное и прекрасное сравнение. Но понятно, что нас надо питать. Понятно, что нам нужен фундамент и основание, камень нам нужен. А цветы? А цветы, они нам даны для радости. Цветы – это красота Царства Божьего. У Солоухина есть такой рассказ, когда девочка заблудилась и уже вечеряет карат, и вдруг она видит силуэт подходящего приближающегося мужчины, она страшно пугается. Но когда он приближается, она замечает, что у него в руках цветы, и она сразу успокаивается, потому что несущий в руках цветы сделать зла не может. И вот Христос есть этот цветок, Он есть этот нарцисс, это лилия. И если он у кого-то в руках, то значит этот человек сделать зла не может. Это красота, это наша радость. Нарцисс – это цветок царский, а лилия – это цветок непорочности и чистоты. Все это мы находим во Христе. Вот образы из растительного мира. А дальше мы перемещаемся еще выше и поднимаемся на третью ступень – животный мир. Животный мир, то есть все, что имеет душу, он в свою очередь тоже распределяется на то, что под водой, на то, что на земле и то, что летает в воздухе. Все живущее, все одушевленное, что отвечает уже не на вопрос «что», а на «кто». Опускаемся туда, под воду, и кого мы там видим? Мы видим там множество рыб. Рыба – это образ и символ Христа. Первый – рыба. Это был излюбленный раннехристианский символ. Это был даже пароль раннехристиан. Во времена гонений, когда опасно было сказать о себе, что я христианин, потому что это могло повлечь за собой гонение вплоть до смертной казни. Вот разговаривает христианин с человеком и чувствует, а вдруг этот человек тоже христианин. По образу речи, мышления, что-то похожее. Христианин берет какую-то палочку, как бы ненароком так, разговаривает и на песке, на земле чертит рыбу. Его собеседник протягивает ему руку и говорит, Христос посреди нас. А тот ему отвечает, и есть и будет. Так через рыбу, как через пароль, два человека узнавали друг друга, что оба они христиане. Почему рыба была символом ранних христиан? Это из области гематрии, которые увлекались в те времена и иудеи, и, собственно, вышедшие из иудеев, ранние христиане. Вот запишем столбиком по-гречески. Это Иисус, это Христос, это Фита или Тетта, называют ее Феу, то есть Божий, Иисус Христос, Божий, значит, Сын, Иу, Сатир, Спаситель. Иисус Христос, Божий, Сын, Спаситель. Аббревиатура, составленная из первый Бог, Ихфис, есть греческое слово «рыба». Есть кроме греческое слово «рыба». По-гречески вот «Ихфис» или «Ихтис». Отсюда «Ихтиандр». Вот «Ихфис» – это рыба. Иисус Христос, Божий Сын Спаситель. Таким образом, рыба была символом Христа. На земле из животных один из самых таких ярких образов Христа – это образ ягненка, или, как мы, конечно, привыкли по-славянски, агнца. Значит, второй образ – это агнец. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 25 стих. Иоанн Креститель показывает на него рукой своим ученикам и говорит, вот истинный агнец Божий, который берет на себя грех мира. Ягнята – это было основное жертвенное животное древности. Ягненка приносил всякий правоверный жертву за свой грех, также благодарственную жертву, Теперь у нас жертва иная, жертва Христос. Он истинный Божий Агнец. Он взял на себя грех мира. И за эти грехи был распят на кресте, то есть совершил искупительную свою жертву. Поэтому Агнец – это всегда был образ Христа. Мы подражаем Христу, поэтому и своим ученикам Христос говорил: «Я посылаю вас как агнцев среди волков». Ну, какой нормальный пастух ягнят своих овечек пошлет в стаю волчью? Это сделал только Христос, добрый пастырь. Он послал овец к волкам. И что получилось? Эти волки, они были покорены. Сначала они, как и положено, драли этих овец беспощадно. 3 века кровопролитных гонений на христиан. Наконец задохнулись, захлебнулись в этой христианской крови, пока римский император Константин принимает Христа, и империя становится христианской. То есть ягнята победили волков. Так и в нашей жизни. Этот образ, образ Агнца, это и образ истинного христианина. Не подражайте волкам, не нужно. Волк – это символ совершенно другой силы, силы темной и демонической. Один из 24 таинственных старцев, окружающих небесный престол в Апокалипсисе, он называет Христа другим животным, царем зверей, лев. Кстати, интересно, только что кровь Агнец, а теперь лев, царь зверей. «Не плачь», — говорит этот старец. Это он говорит Иоанну, тайнозрителю, апостолу, который видит таинственную книгу за 7 печатями, никто ее не может распечатать. Тогда этот старец ему говорит: «Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее». Откровение, 5 глава, 5 стих. Ну а почему Христос назван львом от колена Иуды, мы с вами, собственно, говорили вчера, читали точнее. Это еще пророчество Иакова за 18 веков до Христа данное. Бытие 49:8-9. Там вчера мы читали, что праотец Иаков называет грядущего Христа львом от колена Иуды. Это образ царственного животного. И Христос является царем и всего этого мира, и в церкви, и в мире, и во вселенной, и во всем мироздании. Еще одно сравнение. Телец. Телец, как и агнец, жертвенное животное. Притча о блудном сыне, которую, надеюсь, мы в большинстве все знаем, когда блудный сын возвращается домой, то отец велит привести откормленного теленка и говорит: «Закалите его, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Луки 15 глава, 23-24 стих. Нравственный смысл притчи о блудном сыне всем понятен. Но здесь есть и символический, таинственный. Этот теленок, который отец велит заколоть, это образ Христа, закланного тельца, и эта трапеза – образ евхаристической трапезы, когда мы вкушаем эту жертву, принесенную за наши грехи. Также и в Апокалипсисе, где показываются тайнозрителю 4 таинственных животных, одно из этих животных имеет образ тельца. Это образ Христа. Это из тех, что на земле. Подняв голову туда, в небо, мы видим птиц, и царь птиц – это орел. Вот и следующий образ уже небесных высотах – это орел летящий. Орел летящий. Об этом тоже говорится в 4 главе Откровения, где говорится об этих старцах, о 4 животных. В 4 главе и в 5 главе говорится об этом. И одно из животных, оно было подобно орлу летящему. Это показывает высоту Христа. Он парит над этой землей. Он покрывает ее своими крыльями. Говорят, что орлы могут, не закрывая глаза, смотреть на солнце. То есть Христос, Он может божественную славу воспринимать такой, какая она есть, что недоступно никому из сотворенных и никому из людей, даже из величайших пророков. То, что Он летящий, это означает высоту и парение. И мы часто провожаем взором нашим птиц, тем более, если кому доводилось видеть орла, насколько это величественно, могущественно, дух захватывает. Вот это образ, это знак, это символ Христа. Четвертое. Это мир людской, то есть люди. Из этих же четырех таинственных животных одно имело лицо, как человек. То есть там были человек, телец, лев и орел летящий. Вот в Откровении 4 главе, просто человек. То есть человек сам по себе является уже образом Христа. Потому что человек сотворен по образу Божию. И у святых отцов есть такая мысль, что не потому Христос стал таким человеком, что мы таковы. Ну, грубо говоря, не потому у него были две руки, две ноги, голова, волосы, что у нас это все есть. А мы таковы, что потому, что Христу надлежало воплотиться таким образом. То есть, что таинство Бога воплощения, оно было предвечно определено. Не для нашего спасения, потому что мы не должны были погибать, а для Бога явления. И вот это наш образ, образ Христа. Все человек, слова сказаны о Христе, истинного человека. То есть человеческая природа сама по себе. Почему Христос очень часто именуется Сыном Человечества. Один. Второе, это пастух. Или, как мы привыкли, по-славянски, пастырь. Но за словом пастырь мы иногда уже чуть ли не забываем, что такое пастырь. Пастырь, ну, батюшка, конечно. Пастух, овечек пасет. И вот Христос говорит о себе: «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает душу свою и жизнь свою за овец своих. Иоанна 10:11. Пастырь добрый, полагающий душу за овец своих. У нас в Енисействе есть на втором этаже, на верхнем иконостасе, очень интересная икона. На иконах обычно статика, движения нет. Или оно должно только мыслиться. А здесь, значит, овчий двор, овчарня для овец, ворота, вдалеке город, и волки нападают на овец, а пастух прямо в таком порыве своим посохом устремился и своим посохом отгоняет волков, бьет им прямо по волчьим мордам, вот, и заслоняет с собой дверь, а овцы в это время пробегают туда во двор. Вот это то, что сделал Христос. Христос есть пастырь добрый. Божественный белый амофор, который на плечах епископа во время богослужения, означает овцу, который пастырь добрый несет на своих плечах. Это излюбленный раннехристианский символ. Пастушок, несущий на своих плечах овечку. Это образ был Христа, потому что икон Христа тогда еще не писали. Царь. Опять смотрите, диапазон такой. Вроде вот он простой пастушок, и тут же царь. Христос называется царем царей и Господом господствующим. И есть целый псалом, псалом 44, первая его половина о царе, вторая о царице. Псалом 44, первые 10 стихов о царе. «Излилось из сердца моего слова благое, я говорю, песня моя о царе, язык мой – трость книжника-скорописца». И дальше описывает этот царь, который прекраснее сынов человечества. Вот в образе этого прекрасного и юного царя изображается Христос, царь царей и Господь господствующий. И он пришел принести свое царство.
священник.
Заметьте, что почти любой вид человеческой деятельности является символом и отображением Христа. Поэтому все виды человеческой деятельности надо делать во Христе. Клялся Яхве, Господь, и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Псалом 109, 4 стих. Это Авраам в Салиме, это будущий Иерусалим на Сионской горе, был встречен этим таинственным священником, который вышел к нему с хлебом и вином и благословил его. И вот по образу этого священства Христа, не по образу левитских ветхозаветных священников, приносивших жертву животных, а по образу Мелхиседека, который принес хлеб и вино. Он священник вовек по чину Мелхиседека. И все, что произошло на Голгофе, это священник приносит жертву. Только во Христе он и приносящий, он и приносимый. Он и священник, он и жертвенный. Он и жертва одновременно. Это тайна Христа. Мы сейчас находимся в аграрном университете, и я думаю, для аграриев будет вполне приятно узнать, а может они это все уже и знают, что Христос – это сеятель. Христос – это сеятель. Известная евангельская притча «Вышел сеятель сеять». И дальше о четырех видах почвы, на которые падает зерно, и как оно, соответственно, прорастает. Это Матфея 13 глава. Матфея 13 глава. Ну, там вся эта притча, именно эти слова. Вышел сеятель сеять в третьем стихе. И есть еще один удивительный образ. Он не библейский. Он из греческой мифологии. Но его древние христиане очень любили. Орфей. Орфей – это прекрасный юноша, который играл на свирели. И столь прекрасно и чудно была его музыка, что дикие, свирепые, хищные звери, они смолкали при этих звуках и становились кроткими, как домашние животные. Этот образ греческой мифологии, он был приятен ранним христианам. И они мыслили его как символ Христа. Действительно, образ и учение Христа – это как приятная музыка Орфея, которая покоряет дикие сердца хищников, то есть людей, свирепствующих своими грехами. И все эти наши бурные греховные страсти, они улегаются, и мы укрощаемся, и блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Но и человеческий мир не предел. Можно сделать еще один шаг уже в тот иной мир, мир ангельский. Это будет у нас уже такая ступень, ступень пятая. Мир ангельский. Люди, и нередко христиане, они порой ангелов почти как Бога мыслят. Кажется, вот если ангел, значит, это уже все равно, что и сам Бог. Но это, может быть, так выглядит отсюда, снизу, с нашей земной коры. А в мире ангельском это выглядит, наверное, совершенно иначе. В мире, как, допустим, рядовым, кажется, что генералы, наверное, что-то заоблачное. А сами генералы, они видят, что вообще-то они то же самое, что и рядовые. Те же страсти, только на другом уровне. Так и ангелы, это уровень другой, но это мир тварей. Но ступень высокая, ангельская ступень. И вот в ангельском мире тоже есть образы. Пророк Малахия возвещает. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь Яхве, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Яхве Саваоф. Ангел Завета. Ангел Завета. Пророк Малахия, 3 глава, 1 3 стиха. Ангел, в переводе на русский язык слово еврейское, оно означает, слово греческое, оно означает вестник. Означает вестник. Ангел – это вестник. И вот сама эта идея – вестник. И Христос – это тоже вестник. И как мы уже отметили, что наша основная книга – это Евангелие, благая, радостная весть. И кто нам принес эту весть? Апостол Павел в послании к евреям, он подчеркивает, что это сделал не ангел, а это сделал Божий Сын. То есть это сделал сам Христос. Вот Он и есть истинный вестник. А те вестники, ангелы, они уже служебные духи, посылаемые на помощь к спасаемым, то есть к людям. А истинный вестник, вот ангел с большой буквы, ангел завета, то есть вестник Нового Завета, это Христос. Таким образом, мы видим, что на всех ступенях тварного мира, от материального мира к растительному, к животному, человеческому и ангельскому, всюду мы видим образ Христа. То есть весь мир проповедует о Христе. И как Христос говорит, если вы замолчите, то вас забьют камни. То есть действительно, если бы у нас не было вести пророческой, о которой мы говорили вчера, то заговорила бы сама природа. И она говорит. И апостол Павел к римлянам пишет о язычниках, что через рассматривание творения они уже безответны. Потому что само творение, оно свидетельствует о силе и славе Божьей. И даже более того, оно свидетельствует о Христе. Так что христоцентрично, как мы вчера говорили, что вся история и пророки направляли движение людей во времени ко Христу, так христоцентрична вся природа. Она вся есть свидетельство о Христе. Она вся есть образ Христа. Она есть символ Христа. И смотрите, если вот взять нас, падших грешных, то вот эту дощечку, которую мы рисовали, разломанную, да, если нас поднести ко Христу, то как? Все состыкуется там. Очень часто бывает нестыковка. А вот в самом мире, природе, жизни, здесь все стыкуется. То есть во всем тварном мире. И даже в человеческом мире, мы же видели, вот священники, цари, пастухи, сеятели, все это стыкуется со Христом. Только мы по своей греховности не стыкуемся. А то, что мы есть, то, что мы делаем, это стыкуется. Это Божье. И только во Христе оно и приобретает свой смысл. Что сам по себе символ? Сам по себе он, в конце концов, всего лишь значок. Визитная карточка – это не тот, чье имя на ней написано. То есть сама природа без Христа – это, в конце концов, ничего. Весь мир приобретает свой смысл только во Христе. Христос именуется Словом, Логосом. Святой Максим Исповедник, он говорил, что распознание Логоса каждой вещи – это и есть истинная логика мира. То есть, действительно, вот мы занимаемся науками, допустим, мы изучаем этот мир. Но мы что изучаем? Ну, каждый свое, да? Физик изучает там движение, цвет, форму. Химик изучает состав и так далее. Все заняты, и все вроде что-то изучают. Но все-таки сами по себе науки, они изучают только вот этот символ, этот знак. А что этот знак обозначает? И вот Максим Исповедник как раз и говорит, что подлинное познание мира – это и есть распознание того, что оно означает. Так что через физику, через медицину, через химию, через историю, через психологию, через все это мы должны пройти к первоосновам, то есть к самим логосам бытия. Не просто описать, как и что. Вот, можно же всю жизнь изучать Венеру, да, будучи астрономом. А надо еще увидеть в ней утреннюю звезду. То есть взойти к самому Христу. И вот как раз эта символика, она и есть вот путь подлинного познания этого мира, которое ведет к распознанию логосов этого мира, то есть Христа. Ну вот это то, что сегодня.